вечером у микрофона.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон и ведущая Ольга Слободнюк, за режиссерским пультом Никита Родин. Подведены итоги 31-го Владимирского городского конкурса «Педагог года». И сейчас у нас в студии два победителя этого конкурса. Они обе учителя русского языка и литературы гимназии номер 3. Это Татьяна Ковалева. Она стала лучшей в этом году. А ее наставница, заместитель директора гимназии Надежда Зацепина, победила в самом первом городском конкурсе «Педагог года». Я приветствую студии Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Надежда Владимировна.
Здравствуйте.
Телефон нашей студии 35-31-33. Звоните, участвуйте в беседе. А я хочу узнать, ну вот раз из третьей гимназии уже два педагога года на студии, то можно предположить, что есть и еще. И важно ли это вообще для всего педагогического коллектива и для руководства? Все-таки Надежда Владимировна, вы заместитель директора гимназии. Как-то стимулировать учителей к участию вот в подобных конкурсах, может быть, даже не к победе, хотя бы к участию. Для чего это нужно?
Ну, конечно, у нас в гимназии 3 победителя конкурса «Педагог года» Владимира и 2 педагога, пока 2 регионального конкурса. Вот, и все они учителя русского языка и литературы.
Поразительно.
Да, но я считаю, что, конечно, это очень важно, потому что это возможность прикоснуться к опыту, к общению с педагогами, с тем лучшим, любопытным, новым и вместе с тем традиционным, что вообще есть в педагогике, в технологиях. Ну и потом это возможность общения, на которое нам не всегда хватает времени.
Надежда Владимировна, у меня возникло подозрение. Если вы наставник Татьяны Анатольевны, а вы победитель первого конкурса, так, может быть, вы были наставником и всех других последующих победителей? Может, это вы их там взращиваете?
Ну, вы знаете, я считаю, что у нас просто очень сильная кафедра словесников, методическое объединение словесников у нас очень сильное. Все учителя очень разные, у каждой свой творческий почерк, но наша сила в том, что мы постоянно учимся друг у друга, поддерживаем друг у друга и не мешаем друг другу, ну, работать в каком-то своем общем направлении.
Ну, обидно как-то, знаете, за математиков, физиков, историков и географов.
Нет,
не сам. Вы тоже там расшевелите, чтобы они тоже участвовали.
Нет, у нас есть призеры городского конкурса и регионального конкурса других предметов. У нас тоже, то есть не только победители, но призеры и учителя начальной школы, учитель химии. Так что здесь все в порядке.
Вот. Татьяна, ты добавьте что-то о своем впечатлении. Вас пришлось как-то заставлять участвовать все-таки?
Ну, немножко.
Был такой.
Мне сначала мои коллеги старшие предложили поучаствовать. Я думала, сходила на
что
курсы.
Тут вроде бы.
Но все равно это нужно оторваться от своих обычных обязанностей, да, подготовиться к конкурсу, принять участие. А для учителя, особенно русского языка и литературы, это всегда больно, как-то я кому-то оставлю проходить произведение без меня.
А реально приходилось пропускать уроки, да?
Ну, то конечно. Есть
это, так, да, это все были курсы, достаточно длительные, в течение года, да, Татьяна Анатольевна?
Ну, 2 недели.
Но 2 недели, потом через полгода еще 2 недели.
Нет, по одной.
По одной неделе.
Да, по одной неделе 2 раза. Вот. Потом в течение конкурса, когда-то конкурс днем проходит, приходится.
А это не засчитывается сразу, как, скажем, повышение категории учительской там на 1 ступень. Было бы здорово.
Но вообще есть, но не городского конкурса, есть льготы при аттестации. Но как сама аттестация пока вот на этом уровне не засчитывается.
Представляете, сколько было бы желающих участвовать
было бы хорошо,
в подобных конкурсах, да, если бы такой был стимул. Ну ладно, наша задача поговорить о методах наших победительниц первого конкурса и 31-го конкурса. Но сначала я озвучу вот цифры, что за 31 конкурс у нас у Владимире в нем приняли участие 438 педагогов, и 43 из них стали победителями. Вот такие вот цифры. Ну и конкретно про ваш опыт. Поскольку на конкурсе вы защищали, Татьяна Анатольевна, профессиональный опыт, перед коллегами проводили конкурсные уроки, занятия, мастер-классы, ну, значит, этот опыт уже наработан. Вот хочу, чтобы им поделились. Вот за 10 лет вашего стажа, что вот кардинально изменилось? Ну, скажем, вот вы пришли, там, какие-то первые уроки, там, первый месяц, может быть, первый год, и сейчас вы понимаете, спустя 10 лет, что вот я делала там, скажем, не так, да, а вот теперь, ну, вот, вот, вот реально через 10 лет, и тем более участие в конкурсе, вы уже ощущаете себя таким вот опытом, уверенным педагогом?
Нет, уверенным я себя не ощущаю педагогом, но мне кажется, что спустя 10 лет у меня стало появляться больше идей, как провести урок, больше свободы в уроке, больше различных методов и технологий, которые мне позволяют включить и заинтересовать больше детей.
Очень рада это слышать, потому что, казалось бы, русский язык и литература, дети, открываем там параграф такой-то, да?
Ну и так в том числе. Бывает, да.
Что-то добавить, Надежда Владимировна? Ваш конкурс-то был давным-давным-давно. Вот что такое что педагогический изменилось? Опыт, да, в вашем понимании?
Ну, вы знаете, я бы сказала, что в начале пути было легче, потому что мне казалось, что можно все пробовать, можно делать все, что тебе хочется, и искать, и... Я была более свободна, чем сейчас в этом поиске. Ну а сейчас изменился контроль, в том числе государственный, всероссийские проверочные работы, диагностические работы разного уровня, ОГЭ, ЕГЭ. И, к сожалению, вот эти новые формы контроля, они заставляют меня работать по-другому. Не потому, что я понимаю, что так лучше для... Ну, например, для меня, для детей, а потому что этого требует учебная программа.
Вот как раз мы перешли таким образом к моему второму вопросу, в чем сегодня вы видите задачу главную преподавателя русского языка и литературы, и вы частично на него ответили. То есть если раньше вы хотели в умы детей вложить какие-то...
Нет,
понятия,
наверное, как раз задача осталась по большому счету та же самая. Нам хочется, чтобы цвет глаз у наших детей был счастливый. Нам хочется, чтобы они...
Но это в ЕГЭ не отражено, и в ОГЭ.
Но между тем, если нацеливаться только на ОГЭ и ЕГЭ, да, тогда наша работа просто теряет смысл. Тогда мы, ну, не учителя.
Да, мы же не ради баллов ВПР, да, работаем, мы ведем уроки.
Это очень важно, конечно.
Общаемся с детьми.
Ну, сейчас как раз в общественное пространство снова, ну, это постоянно происходит каждый год фактически, заброшенная идея, а давайте вот откажемся от ЕГЭ, все-таки ЕГЭ к нам пришло из Америки, вот через Болонскую систему, вот снова эта идея обсуждается, как вы думаете, списать и перейти к старой опять системе внутренних школьных экзаменов? Выиграют от этого ученики, школа.
Я не знаю, Татьяна Анатольевна, как
мне
вы чувствуете?
Не надо уже перестраивать
систему. Я тоже считаю,
систему,
что перестраивать
система
систему
уже
не стоит.
Подстроилась,
да,
под эту форму
и
аттестации,
там есть свои плюсы.
Форму контроля, да, и в ней я тоже вижу свои плюсы вот, в этой
вот,
форме экзамена.
Здесь, да, конечно, стало сложнее педагогу, вероятно, педагогу сложнее.
А, кстати, уже заодно спрашиваю, это как
да
бы
и детям
не,
тоже
не относится к теме там лучший учитель, но все-таки вот тоже говорили там всякие министры в правительстве во всеуслышание, уменьшим количество отчетных документов, даже появились списки этих документов, которые учителя обязаны заполнять, а вот все, что сверх того,
только
не обязан. Поменьше стало?
Мне кажется, что это зависит от администрации школы, насколько заучи включают в процесс педагогов. Мне, например, нам повезло, у нас, как мне кажется, мало отчетности. Вот чтобы я прям сидела, какие-то отчеты писала, я даже такого и не припомню.
Угу. Я просто помню, что вот как мама
Видимо,
там...
Видимо, отчетность у администрации
очень большая.
Я вот как мама двух школьников помню, что каждый год ты какие-то одни и те же анкеты заполняешь, и все это классному руководителю приносишь, в десятый раз уже одни и те же сведения. То есть это куда-то он все заносит, это какие-то кипы бумаг, какие-то кипы документов.
Например, социальный паспорт класса или что-то. Я уже стараюсь это все делать в электронном виде, через Google форму, отправляю родителям ссылку, они заполняют, и у меня уже таблица готова, мне не нужно это там от руки куда-то заносить.
Татьяна Анатольевна, 10 лет стажа. А был у вас такой момент, может быть, на первом году работы, когда вы подумали, что ой, куда я попала? Ужас, отсюда нужно уходить. Это я хочу перейти к вопросу о том, вот работа учителя – это призвание все-таки, это вот какие-то вот, ну, избранные, Или этому можно научить действительно в педуниверситете, в пединституте, хорошо подготовить человека, он придет и будет работать. Вот откуда появляются вот эти люди, которые бегут из школы в первый же год?
Мне кажется, есть ремесло и есть призвание. То есть есть те, кто...
То есть можно быть хорошим ремесленником,
можно быть
как
хорошим
минимум.
Ремесленником, можно научиться
несомненно.
Этому мастерству.
Да, вот. Если просто ты честно работаешь,
да, и делаешь,
ты понимаешь, важно, что то, что ты делаешь, это очень важно, это значимо. Это доставляет тебе и удовольствие, и радость, и тебе интересно. Но если у тебя призвание, это, конечно, уже называется счастье, а не работа.
Как вы себя оцениваете обе?
Я люблю свою работу.
Хотите на ней оставались?
Да.
Татьяна, ты...
Да, я тоже хожу на работу.
Не было минуты отчаяния, да?
Нет, конечно, бывают минуты отчаяния, бывают трудности. Бывает. Это, мне кажется, абсолютно нормальный процесс. Мы работаем с людьми, с детьми, с родителями. Это всегда бывают такие моменты, когда...
Не такое, да, чтобы говорить всем классу: надоели мне уже все, видеть вас не хочу, увольняюсь завтра же.
Это, мне кажется, уже истерика.
Кстати, вы сейчас классный руководитель в каком классе?
Уходили
из школы?
Да, я же не все 10 лет работала в гимназии.
Так я думала, это непрерывный стаж.
Педагогически. Я всегда 10 лет была педагогом, но проработав 3 года в гимназии, я ушла на другую работу. Потому что мне хотелось попробовать чего-то еще.
Уже без детей, да?
Нет, с детьми. Я работала преподавателем в Владимирском филиале Финн-университета. Мне хотелось попробовать чего-то другого. Как это? Я всю жизнь в школе просижу, думала я. Пойду еще чего-то попробовать. Попробовала. Через какое-то время я решила, что в школе я, наверное, нужнее, и мне там будет интереснее.
Так что же получается, просижу всю жизнь в школе?
Получается. На данный момент да, но я не знаю, что будет через год, через
два, через 10. Это как угроза звучит, правда. Но я надеюсь, вы имеете в виду, что, как называется книга Ушинского, «Сердце отдаю детям», что готова всю жизнь это делать в стенах школы.
Мне кажется, надо быть честной перед собой, когда ты действительно устал, когда тебе работа с детьми перестает приносить удовольствие, надо себе честно об этом сказать и уйти с этой работы, не мучая ни себя, ни детей.
Как строится урок лучшего педагога Владимира 2023 года? Вы сказали, что вы ищете какие-то формы, какие-то способы, хотя у каждого учителя, разумеется, есть учебник, да, открыл вот этот нужный параграф, и предмет уже все-таки связан со словом, да, и читай, и детей спрашивай. Тем более, что с учетом того, что вы проводили там мастер-классы и уроки, может быть, какой-то пример приведете оригинальный? Как может выглядеть урок русского языка и литературы?
Уроки все очень разные. Бывают и стандартные уроки, когда мы читаем правила, отрабатываем его на упражнениях, потому что это эффективно при обучении русскому языку, действительно. Вот. А бывают уроки, когда хочется проявить творчество и какие-то ищешь нестандартные ходы. Я вам приведу в пример 2 урока литературы. Они не конкурсные, это 2 моих рабочих урока были. Это урок по Чехову, мы читали рассказ «Тоска», мы просто читали его на уроке. Просто читали с остановками, читали...
Успели за 45 минут?
Да, мы рассказ успели прочитать за урок и его обсудить. И мы прямо на уроке читали кусочки, останавливались, я задавала вопросы, дети задавали какие-то вопросы, отвечали на эти вопросы. И... после урока мне кто-то из детей говорит: а что еще-то можно почитать у Чехова? И мне кажется, это был хороший урок, потому раз возник такой вопрос, да? Они говорят: такой атмосферный рассказ, что еще почитать?
Прекрасно.
То есть им это запало. Вроде бы никаких инноваций здесь не было. Чтение с остановками.
Это очень похоже, как, мама сядет с детьми и будет читать слух, и будет тоже останавливаться, что-то обсуждать.
Да, что объяснять какие-то слова мы с ними, какие-то
очень так по-домашнему.
Чувства героя, да. И, например, другой урок у меня был по Шекспиру. Мы проходили «Ромео и Джульетта». Успеваешь проходить только кусочек, поэтому я разделила класс на группы. Одна группа из конструктора Лего строила театр «Глобус», в котором проходили спектакль Шекспира.
Как оригинально.
Они, естественно, дома заранее смотрели, как он выглядел, читали описание, какие-то картинки смотрели и пытались из этого лего сконструировать что-то похожее. Вторая группа готовила экскурсию по этому театру и проводила, когда он был уже собран. Третья группа была актеры, они репетировали кусочек из «Ромео и Джульетты», разыгрывали его перед одноклассниками. И была группа биографов, которая рассказывала про шекспировский вопрос, кого в разные годы принимали за автора.
Потрясающе. Вот этих... То есть ни одного ученика, ни вовлеченного не осталось.
Да, то есть все
в классе
были в группах. Ну, опять же, как проходит работа в группах? Кто-то активнее там работает, кто-то пассивнее, но, тем не менее, каждый был каким-то делом занят. И после этого урок тоже. Дети были заинтересованы, каждый был включен в процесс, и кто-то мне говорит, а давайте так каждый урок проводить. И это тоже реакция, это тоже значит, как мне кажется, что я ребенка заинтересовала. Ну, вот такие вот разные могут быть уроки литературы, и мне кажется, что как раз я и люблю свои предметы за то, что они позволяют мне вот так разнообразно работать.
И заглянет в кабинет, скажем, сам директор Надежда Владимировна, скажет, Татьяна Анатольевна, что у вас здесь вообще происходит? Что за балаган такой? То есть, такое невозможно.
Надежда Владимировна заглядывает ко мне иногда. Она наоборот всегда. Да, и это тоже школьная среда. Когда мы заглядываем друг к другу в кабинет, мы заглядываем туда с интересом. Я захожу к своим коллегам и спрашиваю, что это вы тут делаете, и думаю, а не взять ли себе что-то на вооружение.
А потом вывешиваются какие-то материалы, какие-то газеты, какие-то листовки, когда ты с урока. Вот я со своими уроками выхожу и говорю, а вот там Надежда Сергеевна повесила газету о шестидесятниках. Пойдемте изучать, посмотрим, как они сделали. Делимся тоже на группы.
То есть одна и та же тема в разных классах, как она по-разному может быть.
Да, у другого учителя, как ребята поработали. Вот выберите, что вам интересно. Вот посмотрите, вот, а у нас так не получилось, а как у нас получится. То есть мы используем те наработки, которые есть друг у друга, и вот даже коллега моя работает, Ирина Константиновна, уже заслуженный, опытный учитель, с Татьяной Анатольевной в одном кабинете, у них параллель, и они друг у друга, это вот Ирина Константиновна мне рассказывала, что она, а Татьяна Анатольевна, ой, а что вы тут, а дайте мне эту презент, а дайте, я посмотрю. А потом приходит к Татьяне Анатольевне, Татьяна Анатольевна приходит на урок, Ирина Константиновна, как у вас интересно? Она говорит, Татьяна Анатольевна, это же ваше.
Ну, немножко адаптированная.
Да, другой поворот. То есть, мне кажется, вот это самая большая ценность, которая есть.
Сейчас прервемся буквально на 2 минутки, оставайтесь с нами.
Вечером у микрофона.
И напомню, у нас в студии прямого эфира 2 победителя Владимирского городского конкурса «Педагог года». Победитель этого года Татьяна Ковалева и победитель самого первого конкурса Надежда Зацепина. Обе работают в гимназии номер 3. И предлагаю перейти к обсуждению уже конкретно предметов, которые вы преподаете. Это литература и русский язык. Вот начнем с литературы. Нет ли у вас такого впечатления? Во-первых, все меняется. Вот у Татьяны Анатольевны стаж 10 лет. А у Надежды Владимировны, сколько мы с вами насчитали, 40, да? 40, да, уже страна поменялась за это время. Нет ли впечатления, потому что такие вот жалобы звучат там, от некоторых родителей, что слишком сложная программа по литературе, и там, допустим, в 90-е годы были же такие попытки как-то и поменять, было очень много учебных программ, и выкидывали, я знаю, из некоторых программ классиков, добавляли туда каких-то современных модных там писателей, поэтов. Вот к какому выводу вы пришли сейчас, благодаря вашему всему опыту? Не слишком ли высоко задрана планка у нашей классической российской программы по литературе? Зачем детям изучать писателей, до которых не всякий взрослый бывает, дозревает до их понимания. Так, Держлата, с вас начнем, как с более опытного учителя.
Ну, я думаю, что программа действительно непростая, тем более мы работаем в гимназии, у нас программа гимназическая.
Еще сложнее?
Да, другие учебники. Хотя вот со следующего года мы должны будем перейти на стандартные учебники, потому что меняется федеральная образовательная программа. И будет единое содержание учебных программ. Вот. Но что сказать?
Там останется в этих программах Достоевский, Толстой, да, Чехов,
да, вот насколько Гоголь. Насколько мы сейчас посмотрели, да, все это останется.
Как раз критикуют-то именно их, что слишком сложные классики. Зачем детям их изучать там в 7-8-9 классах?
Ну, я думаю, когда у тебя есть в наследстве такое богатство, то не изучать его, не пользоваться им – это просто грех. Другой вопрос, что, конечно, дети будут мотивированы на современную литературу, и, несомненно, по внеклассному чтению должен быть блок литературы, который им созвучен, близок в настоящее время, то есть современной литературы. Но у нас в школе есть специалисты, которые этим занимаются, среди нас словесников, и которые нам помогают.
Они знают эти новинки, не просто новинки, да, а лучшие, да, из-за этого?
Да, да, они над этим работают, они делают обзоры, они выступают перед учителями города, вот в частности Ирина Владимировна Гуреева, Надежда Сергеевна Ивахина. Вот. И в этом плане они, конечно, нам в помощь, потому что держать все и следить за всем одному учителю, тем более, когда литература детская и подростковая, ну, это очень сложно.
Угу. Татьяна Анатольевна, добавьте, вот с точки зрения, проблема же для многих, это вот объем этих литературных произведений. Ну, попробуй, прочитай «Войну и мир». Не всем это по зубам. Вот как вы с этим справляетесь? Закрываете ли вы глаза на то, что дети читают там краткое содержание? Или, может быть, смотрят фильмы, а, может быть, слушают аудио какие-то тоже короткие версии. Можно ли заставить каждого все это прочесть?
Мне кажется, нельзя заставить и не нужно заставлять. Потому что каждый возьмет столько, сколько он может взять. Но знакомить, наша задача не то, чтобы вот изучить досконально, да, и чтобы
какого цвета был
всех
сюртук
героев,
надел.
Да, запомнили и сюжетные линии. Наша задача познакомить с классикой, показать им, что вот есть такая литература, она сложная, она о высоком, о духовном, но это наш культурный код, и без него жить дальше человеку, мне кажется, полноценно невозможно.
Ну, а вы проводите какую-то оценку? Действительно, читают сколько в классе? 50%, 70%, 80%, 10%?
Никогда не засекала.
Вы знаете, я тоже. Но я приблизительно в классе, где работаю, я знаю, кто прочитал,
ну,
кто,
да,
не прочитал.
Конечно, всегда знаешь, кто прочитал, не прочитал. Вот.
Но какие-то маленькие фрагменты текста, то есть хотя бы небольшие, адаптированные, они, конечно, обязательны для прочтения. Даже звучит, вот, ну, ведь главное мотивировать, звучит так. Вот для удовлетворительной отметки вот достаточно того, что на уроке. А вот если вам нужно, если вы хотите больше, нужно сделать вот это. То есть дифференцированное задание, оно есть. Хотя, конечно, нам хочется, чтобы они читали.
Угу. А как вы решаете такую проблему? Одно время из школ российских исчезло сочинение, как вот способ проверки знаний. Вот оно снова вернулось, даже вот в ЕГЭ его добавили. Как современного ребенка, который привык писать там, в мессенджерах короткими предложениями, да и то там с 10 ошибками в одном слове, как его заставить выражать, не заставить, научить выражать свои мысли, показать, что это, ну, круто вообще, классно. Как можно добиться этого? Есть какие-то приемы? Писать сочинение, научить?
Ну, конечно, этому можно научить, тем более там есть критерии, которым нужно следовать, и учителю.
Ну, это схема, понятно, там вступление, там заключение и так далее. А привить вот вкус к языку, как это можно сделать? Ну, лучший учитель года, Татьяна Анатольевна.
Самой любить то, что ты делаешь, самой чувствовать слово, самой искать вот эти нестандартные фразы, то есть учить их смотреть за горизонт, показывать, что когда слово поднимается с белой бумаги, оно перестает быть словом, оно может быть жестом, улыбкой, взглядом, музыкой. Вот учить их самой так чувствовать и учить этому тех, кто рядом.
А вы не копилочку себе не завели каких-то забавных выдержек из детских сочинений? Они там по интернету гуляют, какие-нибудь там перлы выдают?
Ну, да, мы иногда записываем.
Да, да, буквально вот два дня назад наши коллеги Ирина и Наталья присылали что-то как раз из сочинений. Но лично я не веду таких записей.
Ну, можно сказать, что дети, ну, скажем, я вот на вас ориентируюсь, да, Надежда Владимировна, за 40 лет вашего стажа стали, скажем, хуже писать?
Они стали по-другому писать. Они просто стали другими. Они стали более раскованными, более свободными. И это хорошо, но в чем-то это и плохо. Но они просто другие.
То есть, что добавите?
И есть наша жизнь меняется, язык меняется, и дети, конечно.
И мы меняемся, и мы стали другими.
И дети, конечно, меняются.
Так, может быть, и сочинение может быть написано более современным языком? Да.
Понимаете, сочинение меняется.
И темы, да, уже немножко другие.
Ну, и темы меняются, и, ну, и мы что-то предлагаем, опять нужно мотивировать. Ну, вот последние работы, которые я предлагала своим ученикам, тоже сочинение «Самый счастливый день моей детской жизни».
Ну, это, ну, вот, прекрасная тема.
Или «Чему самому главному», ну, вот буквально к праздничным дням была, «Чему самому главному меня научили мои мама и папа».
Ну, я надеюсь, в классе ни одного не было, кто не смог несколько предложений хотя бы написать на эту тему.
Да, мы сделали книжечку, да? мы подарили родителям, причем мы подарили родителям не каждый свое, а вот этот коллаж из общих работ. И это тоже интересно родителям. Родители мотивируются посмотреть.
Татьяна, а вы как стимулируете своих учеников писать?
Да, я тоже стараюсь интересные темы для размышлений им давать. Вот последняя тема была, что моя одежда может рассказать обо мне.
Как оригинально. Тут можно и о моде молодежной поговорить. Да,
да, о том, что, в чем они ходят в школу, можно поговорить. Ну, и заодно я попросила их прокомментировать пословицу: по одежке встречают, провожают по уму.
Ага, тут воспитательный момент уже добавился.
Ну и филологические тоже.
Так, по поводу русского языка. Должен ли учитель быть вообще грамотным, супер-пресупер? Я могу добавить, что наша победительница этого года Татьяна Ковалева является устроителем, организатором Владимира Тотального диктанта. Ну, мы эту тему уже обсуждали, что написать на круглую пятерку это довольно сложно, но к учителю русского языка и литературы, наверное, требования вообще повышенные.
Ну, конечно, да, но я до сих пор постоянно что-то спрашиваю у коллег.
Мне кажется, знать все невозможно, но нужно знать, где посмотреть.
Угу. И не стыдно признаться школьникам в этом.
И важно не забронзоветь в своем знании, потому что язык постоянно меняется, нормы языковые меняются, особенно это касается орфоэпии, это касается новых слов, их правописания. И за этим учитель должен не просто знать, а следить за современными словарями, современными ресурсами и пополнять свою копилочку.
Более того, у нас иногда бывают, возникают споры по поводу какого-то явления, и коллеги звонят своим преподавателям вузовским, и у нас бывают маленькие дискуссии даже вот в нашей группе. Каждый пытается объяснить, но самое главное, что вот этот поиск есть, и есть объяснение, и что мы пытаемся не просто вот навязать, а мы пытаемся понять, а почему можно и так.
Ну, а самое главное – привить вкус к русскому языку, к вот грамотному русскому языку своим ученикам. Как это сделать в современных условиях, когда, ну, я уже повторюсь, пишут мало, пишут неграмотно, и в интернете, ну, сейчас даже взрослые люди такие безграмотные выставляют тексты, ну, даже на каких-то официальных страницах. Для детей же это все пример, а почему я должен, собственно, следить за своим письменным русским языком. Есть какие-то приемы?
К сожалению, это очень трудно, и я предполагаю и даже знаю, потому что, ну, есть возможность как-то отследить, что среди моих учеников и в их мессенджерах
есть ошибки?
Много ошибок. И есть слова, которых мне бы хотелось избежать, но, к сожалению, это не всегда возможно, но нужно просто пытаться разговаривать. И...
Ну, может, у вас фраза какая-то есть в арсенале волшебная. Ну,
дети, знаете, универсального рецепта нет.
Дети начинают там, ну что вы, ну вот ну сейчас же, ну не важно.
У меня есть такая фраза. Грех, стыдно, не имею права. И все без объяснений.
А вы что им говорите?
Я им не отвечаю в мессенджере, пока они не поставят запятую после Татьяны Анатольевны.
Как они понимают, что нужно исправить ошибку? То есть они тоже знают, да?
Они знают, что да. Если они, отвечают, они друг другу уже
если исправляют. Если не отвечают, значит, что-то не так.
Да.
Ага, как раз хотела спросить, исправляете ли вы их ошибки?
Ну, могу я прям написать, пока правильно не напишешь, я не отвечу.
Правильно, им же нужно получить ответ. Вот, отличный способ. Так, и еще такая тема касательно дисциплины. Дисциплина невозможна без уважения к учителю, ведь на уроках русского языка и литературы можно тихонечко под партой смотреть телефон или, не знаю, ворон читать за окном. Как у учеников, ну, воспитать, развить вот это уважение к учителю, к молодому, скажем, учителю, к неопытному, и затем, чтобы они, может быть, не из страха, а из любви.
Вот вы уже ответили из любви.
Только сегодня говорили об этом на спецсовете, да. Ну, на самом деле, мне кажется, здесь тоже нет одного универсального рецепта, который всем поможет. Надо любить то, что ты делаешь, и уважать своих учеников, и тогда они ответят взаимностью.
Ну, любить, может быть, мало. Вот ты вошел в класс, молодой учитель, в тебя полетели какие-то бумажные самолетики, шум, гам.
Ну, такое вам, на самом деле, трудно представить.
Нет?
Да.
Нет. В гимназии такого не бывает?
На это просто не хватит времени, потому что такой темп на уроке, и столько всего надо успеть. Вот я говорю прежде всего про уроки Татьяны Анатольевны, что там выпадешь на минуту, и уже...
Нет, ну, если тебе предлагают, конечно, из лего делать театр, а в другом углу другая группа чем-то
занимается. Нет, там, может быть, и просто объяснять орфограммы.
То есть им реально, если школьникам интересно, да,
да, то... мне кажется, то... им некогда отвлекаться и шуметь.
Чтобы ни разу, ну, в дневнике не всегда... писали два за поведение.
Конечно, писал, болтал вот на уроке.
А-а-а.
Но за этим тоже надо следить. Ребенок прекрасно понимает, что если ему не разрешают этого делать, он так делать не будет.
Угу. То есть закрывать глаза тоже не нужно.
Потом, мне кажется, мы проникаемся с моими учениками такой симпатией, что ну, уже из уважения, да, друг к другу мы стараемся себя вести хорошо.
Это прекрасно. И я хотела, конечно, еще обсудить взаимодействие с родителями, но мне интересней устроить для вас небольшой блиц-опрос. Итак, по очереди отвечаем. Долго не думать, снятся ли вам уроки. Мне, например, как ведущему радио, частенько снятся прямые эфиры вариантов.
Очень
количество.
Редко.
Да?
Мне тоже редко.
Но все-таки,
почти что нет.
А если снятся, то какие-то супер-пупер мастер-классы?
Скорее нет, какие-то проблемные, может быть, когда какой-то проблемный ребенок или какой-то проблемный вопрос.
Не бывает, как у Менделеева, что таблица ему приснилась.
Нет, к сожалению, пока нет.
Так, следующий вопрос. Какие букеты вы больше любите? Учитель получает подарок обычно цветы.
Из фруктов.
Серьезно, дарили?
Да, мне родители замечательный букет подарили на 1 сентября, витаминный. И было очень приятно и неожиданно.
Ага, Надежда Владимировна.
Ну, я, наверное...
Вам, наверное, передали за 40 лет КамАЗ цветов?
Ну, какие-то неожиданные. Я больше всего люблю цветы от тех, кто уже давно-давно ушел, кого я давно не видела, и когда это случается вдруг.
Вот хотела как раз добавить, да, ведь букет дежурный на 1 сентября, угу, на день учителя, может быть, там на день рождения педагога.
Когда я не жду.
А когда неожиданно, угу, бывает такое, да?
Да.
Угу. Клумбу оборвали во дворе школы. Так, ну это и так, хулиганим. Если вы снова стали ребенком, ну, вот вы стали ребенком, вы пришли в школу, вот уже имея этот опыт учительский, вы бы стали образцовым совершенно отличником, как бы вы проводили школьные годы?
Я была отличницей. И, наверное, бы и была отличницей.
Может быть, вы еще с утроенной силой бы учились.
Не знаю, я, наверное, больше всего бы пыталась сделать и попробовать в школьные годы, чем было. Потому что я училась в такой достаточно маленькой школе, в провинциальном Муроме.
Я тоже.
И возможности, да, мы обе из Мурома. Ирина Владимировна тоже из Мурома.
Да, какие совпадения. И все победительницы.
Да, случайность, неизбежность
кадров.
Вот, и... Вот, наверное, не хватало того, что сейчас есть вот дополнительно много всяких вещей для детей.
Хотите сказать, что школа стала интереснее современной?
Несомненно, она стала многоплановее, многообразнее. В ней много всего, что можно попробовать и на что можно откликнуться.
То есть в школу ходить стало интереснее.
Ну, с моей точки зрения.
Конечно, сейчас больше возможностей в школе, чем было, mm-hmm, раньше.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в студии были, ну и сейчас находятся, две победительницы Владимирского городского конкурса «Педагог года». Победитель первого конкурса Надежда Зацепина и победитель этого последнего, 31-го, Татьяна Ковалева, обе преподавательницы гимназии номер 3. Над программой работали ведущий Ольга Слободнюк, звукорежиссер Никита Рудин. Всем до свидания, всего хорошего.
До свидания.
До свидания.